На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и 9 минут, уже почти 10. Это программа «Послужной список». Последний выпуск. Совместное производство. Ольга Журавлева, Яна Маргасова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш номер, как всегда, прежний. Наш сетевизор на том же месте. Все как обычно. Очень было бы радостно получать от вас смски, так что не ленитесь. Плюс 7-985-970-45-45. Мы дошли до буквы «Ю».
И самое смешное, именно буквы «Ю» заканчивается словарь профессий.
Да, официальных, ныне существующих и уж во всяком случае интересных специальностей на букву «Я». Вы сейчас нам напишите про яйцебитчицу и про ямщика, но вы же понимаете, что для передачи это не совсем подходящая профессия, специальность.
Поэтому цикл мы заканчиваем блестяще.
Да, блестяще во всех смыслах. Мы говорим о ювелирах сегодня. И я очень признательна всем, кто прислал анкеты. К сожалению, не со всеми удалось связаться, но я считаю, что главная удача состоит в том, что у нас один ювелир из Копейска, один из Симферополя, один мужчина, одна женщина, оба опытные, но в разной степени. У Татьяны опыт 36, а может и более лет, а у Алима 20 лет. Ну, в общем, можно уже
серьёзный,
о чем-то говорить,
конечно,
правда же?
Конечно.
Вот. И в обоих случаях речь идет о ювелирах, которые сами создают произведения. То есть они не просто там что-то делают, какую-то из ювелирных поделок или работы, или что-то такое, а они сами полностью создают свои произведения. То есть это ювелиры-художники, ювелиры-дизайнеры. Естественно, есть, мы с вами, наверное, чаще сталкиваемся с такими людьми, которые работают в мастерских, ремонтируют или увеличивают, уменьшают, и вот всякие
подгоняют.
Такие...
Ну,
да,
это как
подставляют
самое...
обратно выпавший камень.
А самое... популярное место работы ювелиров.
Да.
Причем им совершенно ничто не мешает совмещать частные заказы с вот такой работой где-нибудь в мастерской.
Совершенно верно. Одно другому не мешает. Профессия ювелир – это ловкость рук и никакого мошенничества, пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Я даже сказала мошенство.
Можно и так
сказать. Яхтсмен, пишет остроумный Александр. Яхтсмен – это образ жизни. Отнюдь не профессия яхтсмен. У нас сейчас как раз люди в гольф играют. Вот гольфисты – это приблизительно то же самое, что яхтсмен, хотя тоже требует каких-то навыков. Я согласна. Но сейчас все-таки о навыках и о особенностях ювелира.
Фокус труда.
Итак, что мы знаем об этой профессии?
На первый взгляд, если не очень сильно погрузился в особенности этой профессии, то эта профессия кажется необыкновенно романтичной, какой-то вот воздушной, с блеском металлов,
глаз,
камней, глаз. Но на самом деле ювелир... это мастер по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. И это работа, которая связана с огромным количеством оборудования, техники, знаний. Она не так легка и проста, потому что там, где обработка камней и металлов, там нужна и сила, и знания, и терпение, просто неограниченное количество. Мастера-ювелиры могут заниматься индивидуальным изготовлением ювелирной какой-то продукции. Они тогда работают вручную, и все циклы производства ювелирных изделий проходят сами, своими руками. А если говорить о каких-то заводах, небольших таких производствах ювелирных изделий, то там существует четкое распределение, конвейерное, и тогда... можно встретить ювелиров, литейщиков, монтировщиков, огранщиков, гравировщиков и так далее. И, конечно, вот как раз эта работа, она совершенно не связана ни с креативом, ни с полетом мысли и фантазии.
Твои такая слова полностью четкая. Подтвердила моя собеседница Татьяна из Симферополя. Дело в том, что вот огранка камней – это то, что я видела лично. Да? Вот была у меня такая счастливая возможность побывать на экскурсии в Антверпене, в музее «De Beers». И там, в частности, можно было видеть, как люди вот, гранят бриллиант. В огранке есть абсолютно четкие принципы и признаки. Там ничего придумать не нужно, не нужно ничего придумывать. Там все делается...
Ровно как в работе с металлом,
да,
и слитка.
Совершенно четкое количество граней, углы, все абсолютно понятно. Но там есть, конечно, свои маленькие технические сложности. Работа скучная, вредная и достаточно трудоемкая.
Очень утомительная.
И утомительная, да, я согласна. Так, Антон из Красноярска нас уже приветствует. Вот кто с нами поздоровался, ответа нет. Вы подписывайтесь, пожалуйста. Мы говорим о ювелирах. Сегодня, опять-таки, вот я еще раз повторю, что у нас оба представителя профессии – это как раз самая интересная часть. То есть это именно художники-ювелиры. Это не люди, исполняющие одну операцию в ювелирном деле, а именно ювелиры в таком в глобальном смысле. Что мы знаем про то, как туда попадают, в эту профессию? Вообще, изначально, конечно, лежит ремесло. Это ясно.
Да, конечно. Можно, вот самый простой, если не хотите учиться, грубо говоря, хотя все равно потом придется, но можно пойти подмастерьем в какую-то ювелирную мастерскую и выполнить нехитрые, несложные поручения. А так, существует целая система образования. Это и средние специальные учебные заведения, и высшие, где можно освоить профессию ювелира. Так, например, есть высшая школа народного искусства, это среднее образование, колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, не больше, не меньше, это в Москве. И что касается вузов, это Строгановка, конечно, Московский текстильный университет имени Косыгина и Горный институт.
Есть художественные вузы и средние училища, да, где ювелирное дело тоже преподается совершенно наравне со всякими другими. Потому что художественная ковка тоже художество.
Да, тут хорошо, что в этом образовании есть и изучение истории искусств, да, стилей, направлений, и как раз изучение металлов, поведений, камней и так далее.
То есть и технология, и развитие вкуса, и история.
И, конечно, возможность практиковаться.
Совершенно верно. Прежде чем мы перейдем к трудовой, несколько смс-ок. Баба-Яга специальность века, она на Б, диггер.
Баба-Яга против.
Ядерщик не профессия, спрашивает Ирина. Ну, если физик, ядерщик, то да, а так просто ядерщик. Ты кто по профессии? Я ядерщик. Ну, тоже, Ирина, мы не видели этого. Когда про зарубежные профессии поговорим, спрашивает Айрат. Айрат,
это интересно,
ну, ювелир, это, в общем, зарубежная профессия. И рубежная, и зарубежная.
Хотя вот что интересно, свое ювелирное мастерство, мы сами, школу, мы сами можно сказать, искоренили как раз вот... После революции, когда все мастера-ювелиры, которые работали индивидуально, стали вот подпольщиками вообще заниматься незаконной деятельностью,
да?
И так далее.
Золотые зубы, тюрьма, Сибирь.
Да.
Это все туда.
И ровно тогда появилось такое массовое тиражирование типовых колечек, сережек, цепочек. И именно вот эта конвейерная работа литейщиков... Как они там?
Штамповщиков.
Да, штамповщиков, вот. Монтировщиков, гравировщиков. Ну, то есть вот исчезло творчество, исчез полет.
Ну, а как пришли к творчеству и к полету наши герои, мы сейчас услышим в нашей следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Первым номером представляю вам трудовую книжку Алима Кургалеева из города Копейска. Ему 44 года, и он с 91-го в этой области, в этой специальности. Не сожалеет, судя по всему. Об этом мы еще отдельно поговорим. Ну и об образовании, о том, как он к этому пришел, он сейчас сам расскажет.
У меня папа был художником. Ну, просто я хотел пойти по его профессии тоже стать художником. Он учился в Нижнем Тагиле. Это есть город такой Нижний Тагил. Мы вместе с ним приехали туда. И знаете, как в любом училище или техникуме, есть стенды по профессии. Художественная там была художественная обработка камня, художественное оформление, художники-дизайнеры и художественная обработка металла. И вот я подошел к стенду художественной обработки металла и увидел вот именно вот ювелирные изделия. Мне это так понравилось. Я загорелся и написал заявление, чтобы поступить именно на это отделение по художественной обработке металла. Отучился 5 лет. У нас ходило все литье, чеканка, ну, по-моему, ковка даже. Ну, все, что связано с металлом, все было у нас, я все прошел. И было художественное ювелирное дело. Я защитил диплом тоже. У меня диплом был ювелирный гарнитур, то есть колье, серьги и женский перстень. Защитился удачно. В 90-м году я закончил училище, и с 91-го года я начал работать ювелиром. В общем, 91-й год, это, помните, перестроечные годы были, да? Тяжело было ювелиру вообще найти работу. Но у нас есть город Каменск-Уральский, где именно производится проволока Невильберг. Вот я съездил туда, закупил проволоку и сделал несколько работ. Да, два гарнитура, браслет сделал. И приехал, чтобы поступить в Художественный фонд России. У нас в Челябинске есть Художественный фонд России. Приехал туда, показал те работы. В общем, не буду хвастаться, люди были восхищены моими работами. Меня из всяких этих условий взяли в Художественный фонд. И они мне просто давали заказы. Я под заказы работал.
Потом, когда фонд перестал существовать или занялся чем-то другим, Алим уже смог создать частное дело и создать собственную мастерскую, где, кстати, как он говорит, он не хочет работать с подмастерьями, ему нравится работать одному, от начала до конца, все выполнять, что он хочет.
Вот Илья спрашивает, а где сейчас Андрей Ананов? Я просто поясню, это один из самых известных сейчас современных российских ювелиров, и Илья, который из Санкт-Петербурга, в общем, Андрей Ананов в Санкт-Петербурге.
Если что, выходите, поищите. Да. Следующая трудовая книжка нестандартная. Это Татьяна Гричухина. Она из Симферополя. Сейчас она там живет. Если кому-то интересно, наберите эту фамилию в поисковике, увидите ее личный сайт. Это единственное,
да,
что
мы
там...
мы сегодня любовались.
Да, на Украине, разумеется, зарегистрированной, где можно посмотреть ее работы, чтобы вот не быть, называется, голословными. Mm-hmm. И мы посмотрели, вот нам с Яной понравилось.
Ну да,
вот
такой...
Вкусовщина, да. Но
со своим
нам понравилось.
Стилем.
Да, абсолютно, абсолютно яркая индивидуальность. Как этой яркой индивидуальностью стала Татьяна, она сейчас сама расскажет.
Я поняла, что мне нравится это дело, когда я была еще девчонкой. Проходя мимо художественных салонов, я когда видела украшения прибалтийские. Я обалдела. Я просто обалдела. Но я считала, что это для меня недостижимо. Потом я поехала поступать в Ленинградский институт, тогда еще гидрометеорологический, и не поступила. И осталась работать, живя в общежитии, на стройке ЛГУ. И познакомилась с художником, выпускником Мухи. Он меня стал водить в Эрмитаж. В общем, это был мой будущий муж. Он занимался ювелиркой. Он вложил в мои руки горелку. Он дал мне в руки горелку. И когда я взяла эту горелку, я считаю, что это уже было все. Это было уже все. Я села на, как я говорю, я села на иглу. Горелка, вы знаете, она так иглой, вроде бы как иглой, паяет иглой. И я считаю, что я села на иглу. И вот я на этой игле с тех пор, у меня нет образования художественного. Мое художественное образование – это Эрмитаж, лекции в Эрмитаже известных дизайнеров. После этого мы переехали в Симферополь. Я попробовала со своими работами выставиться на выставке. Меня сразу приняли на работу в комбинат. И я стала работать в художественном комбинате. И с тех пор, вот я, ну, уже его давно закрыли, с тех пор я работаю ювелиром, дизайнером. То есть сама придумываю, сама делаю камни, все сама.
Все сама. Тоже точно так же, как и Алим, все делает сама Татьяна. И вот вы слышали абсолютно сходные истории, несмотря на разницу в образовании и в том, что вот Алим сразу же полюбил, да, при выборе образования, а Татьяна так почти случайно в эту область попала. Но... оказывается, что вот в этой области, как я не знаю, вам, наверное, во многих других, просто показываешь, что ты умеешь.
При том,
и
что...
никого не волнует, какого разряда ты.
Я очень рада, что у нас сегодня есть Татьяна, потому что жаркие споры я читала. Все-таки какая-то профессия, мужская, женская, она тяжелая, она вредная.
Ну, она вредная, нам пишут, что вредная.
Да. Но все-таки трудятся и мужчины, и женщины.
И Татьяна мне говорила, что она часто бывала за границей и, естественно, с коллегами общалась, и на выставках бывала, и так далее. Очень много женщин-ювелиров за границей, в Швеции вообще чуть ли не большинство, в Голландии и так далее. То есть где люди так вот к этому подходят без фонобирии, скажем, и используют современные материалы, оборудование и так далее, то, собственно, проблемы нет. О чем Татьяна дальше расскажет чуть подробнее, уже с профессиональными словами.
Вот насчет европейских школ все-таки рекомендуют, если выбрали себе такой путь красивый, обязательно поучиться где-то еще помимо российских вузов и училищ. И европейская, как говорят, более традиционная школа, а вот американская, в частности, в Нью-Йорке, она более авангардная. Но там как раз происходит больше прорывов вот таких исторических, знаковых.
Ты знаешь, Ян, я только скажу еще одну вещь. Мне кажется, что вот как раз тоже это одна из тех специальностей, где человек, владеющий основами технологии, ну, какими-то такими базовыми вещами, он в состоянии, увидев работы какой-то там школы или какого-то времени или еще что-то, он может уже не вдаваться в подробности, как именно это было сделано, он может предположить и попробовать сделать так же, исходя из тех возможностей, которые у него есть. Я думаю, что
причем, я
обучение
думаю, а
может
если
быть
рассмотрит
таким дистанционным.
Близко,
да.
А если рассмотрит близко изделие, то и таких вопросов не будет. Уже будет не предположение,
опять же,
а четкое.
Алим говорил, что все очень зависит от опыта. О том, как работает частный ювелир, несколько подробнее, потому что в нашем случае оба ювелира уже частные. Наверное, это правильный карьерный рост, потому что человек только от себя самого зависит.
Я сейчас работаю сам по себе. У меня полностью своя мастерская, полностью свое оборудование. Работаю как бы сам на себя. Сейчас, в принципе, работаю только по золоту, даже по серебру мало работаю. Именно делаю эксклюзивные вещи. Да, с камнями. Все зависит от фантазии и от клиента, что именно клиент требует.
Ну, то есть, если
даже
клиент
можно
потребует бриллианты ставить в медь, то вы вставите?
Без проблем даже и медь ставить можно. Все, что попросит клиент, все будет сделано.
Вы все-таки какие-то вещи, когда клиент хочет чего-то уж совсем несусветного, вы объясняете, что существуют некие правила, да, игры
да,
камней?
Это обязательно. Да, ему как бы рисуешь эскиз и объясняешь, что вот это вот так вот, вот это вот так вот. Как бы ему клиент соглашается, и делаем потом изделие. У меня такой случай был. У меня у племянницы был день рождения. Я сделал ей серьги в виде раковины, поставил жемчуг, как будто раковину с жемчугом. И потом как-то в Челябинске у нас есть книжный магазин. Я зашел, посмотрю каталоги фирмы Фаберже. Где стоят эти каталоги, и вижу, что один в один те серьги, которые я сделал племяннице на день рождения. Я забыл имя и фамилию мастера, который делал. Один в один точно такие же были серьги. Вот это самый такой интересный случай был в моей жизни. Один заказчик у меня был. Ему нужно было пряжку для ремня сделать из золота и из бриллиантов. Как бы у меня это в голове не укладывалось. Пряжку, золотую пряжку на ремень из бриллиантов. Я не стал делать. Нет, я как бы знаю, как человек, вроде нормальный парень, но просто именно вот то, что я не знаю, просто как-то я не согласился на такое изделие делать. Просто кто-то потом бы увидел это, спросил, кто делал, и как бы не по себе было бы, что такую вещь сделал я.
Это как раз ответ на вопрос Тамары Владимировны, нашей слушательницы. Были ли трудные заказы и заказчики у наших героев?
Заказчик вроде нормальный, да. Но Алим не взял на себя такую ответственность. Ему показалось, что все-таки он не может из своих рук выпустить вот именно такой заказ, да, как золотая пряжка с бриллиантами для ремня. А по поводу денег уже многие пишут на СМС, там хорошо ли зарабатывает и так далее, и там выгодный супруг нам предлагают холостого ювелира. А о том, как рассчитывается стоимость работы и какая работа проще, какая сложнее, несколько развеет наше сомнение Татьяна.
Стоимость рассчитывается от сложности работы, от дороговизны камня, от сложности работы, ведь сложность работы бывает разная, понимаете? От того, сколько времени я потрачу на изделие, на это, у меня же не клепка, чтобы бац, и готово. Я могу неделю делать одно кольцо, понимаете? Стоимость зависит от затраченной работы, от идеи, вложенной и от затраченного времени на мою работу. Сейчас уже авторов ювелиров почти не осталось. Самая простая работа – это литье. Самая простая работа, чем сейчас занимаются вот все заполненные все ювелирные магазины – это литье, это литейка. То есть, понимаете, берется форма уже, готовая форма, и в эту форму заливается металл. И потом вытаскивается уже это, готовые кольца вытаскиваются из литья. Это самая дешевая работа – литье. А самое сложное – это когда я руками все это леплю, вырезаю, паяю вручную. Да еще думаю, куда, как припаять, какой лепездочек или какую там зерниночку куда, или какой камешек куда поставить.
Спасибо большое, да, спасибо большое Татьяне за такое красочное описание. Нам нужно главное все-таки хоть какие-то параметры задать в нашей рубрике.
Платежная ведомость.
Итак, сколько может заработать ювелир?
Ювелир, который работает в небольшой ювелирной мастерской по ремонту ювелирных изделий, в среднем по России цифры очень маленькие, 10-15 тысяч рублей в месяц. Заработок закрепщиков и литейщиков на заводах от $500, ну то есть от 15 тысяч рублей. Но в успешных компаниях может достигать и 50-60 тысяч. Не дадут соврать мне самые свежие вакансии. Я их видела сегодня своими глазами. Но средняя зарплата московских ювелиров колеблется вокруг отметки 30-35 тысяч рублей. А опытный и талантливый дизайнер вполне может рассчитывать на зарплату от 100 до 150 тысяч рублей. Это ювелир-дизайнер. Угу. Ну, а все остальное – частные заказы, индивидуальная работа, ну, нет расценок.
Невозможно это просто подсчитать.
Ну, понятно,
вы сами слышали, как Татьяна объясняла, как
это
складывается.
Кормит,
да.
Конечно, такие частные
заказы. Владимир в бане написал, что в классификаторе профессии перечислены ювелир-модельер, браслетчик, гравер, закрепщик, монтировщик, филигранщик и цепочник.
Очень приятно, что наши слушатели стали обращаться к классификатору профессий, но от того на классификатор мы говорили о заводских мастерах, которые каждый выполняет свой вид работы на конвейере, на ювелирном. Поэтому они все выделены в отдельной специальности, у них там своя штатка и так далее.
Штатка – это штатное расписание?
Да.
Хорошо, тоже профессионально. Да, вот Ирина все возмущается. Физики, как химики, медики и так далее бывают разные. Вы же не объединяете врача, медсестру, стоматологов, медики. Ирина, мы объединяли врачей всех. Стоматологов, ядерщиков и так далее.
Буква
Простите,
В,
Ирина.
Да.
Волюнтаристским решением мы приняли такую, вот, такую позицию, что ядерщика мы не берем в программу. Ну, извините. Так бывает. А сегодня у нас ювелир. Это последний послужной список. Ольга Журавлёва, Яна Маргасова ждут вас здесь после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список», где мы рассказываем, мы с Яной, Яна Маргасова, Ольга Журавлёва, рассказывали уже много лет, уже не один
это
год
правда.
Рассказывали о тех профессиях, которые мы, может быть, знаем со стороны, но хотелось бы узнать их изнутри. Поэтому ваши прекрасные предложения о том, чтобы еще обсудить, уже не актуальны. Мы обсудили то, что вот нам было интересно. И надеемся, что было интересно и вам. И вы нам, кстати говоря, очень помогаете. Вот вы добавляете какие-то краски, какие-то истории на СМС +7 985 970 45 45. То, что Челлини тоже был ювелир, и что? Ну, хорошо, мы поняли. Вообще ювелиров было много, да, и Фаберже, и Челлини, и всякие разные. Значит, Лина переживает. Профессия незатронутых огромное количество. Пиарщик, айтишник, якорщик. Но там же много профессий. Да, Лина, но не про все хочется вот так вот взяться и рассказать. А тем более созрел новый проект. И вот Антон из Красноярска пишет. Мы вас больше не увидим вместе. Таких умных и красивых. Антон, увидите.
Причем скоро.
Да, уж не знаю, насколько умных и красивых, но вместе точно, точно увидите. Мне очень нравится еще такая поправка по поводу ювелирных, которые работают с исторической реконструкцией украшений.
Но это все-таки больше...
Это немножко в сторону хобби, но люди так зарабатывают на жизнь.
Да.
Вообще исторические реконструкторы, они любят, чтобы все было сделано как положено. Посконное, домотканное. И если там есть ювелирные какие-то украшения, там серебряные, там такие-сякие, то, естественно, заказываются людям, которые умеют это делать.
Конечно.
Это очевидно. Но есть, кстати говоря, и люди...
Есть реставраторы, ювелиры.
Ювелиры-реставраторы, которые не реконструируют исторические украшения, а восстанавливают те, которые сохранились. Это, естественно, как в любой, наверное, специальности, есть свои такие вот особенности. О чем это говорит, что если человек получил этот навык, он может выбирать, быть ли ему художником, быть ли ему реконструктором, реставратором, там, работником, да, работником чего-нибудь или частно практикующим. Тут много всяких вариантов. Ну, а как обычно, нужно что-нибудь сказать плохое об этой профессии, потому что не бывает профессии без плохого.
Выговор с занесением.
Один из главных выговоров этой профессии уже все вспомнили, что да, есть вредные части этого производства, потому что есть горелки, травилки, кислоты, там, не знаю, долгое нахождение в таком вот,
вот
как,
да,
в сидячем состоянии.
Зрение садится очень сильно.
Напрягается зрение, нужно обязательно...
Нужна очень хорошая моторика.
Да, да, да. И, кстати говоря, по поводу спиртного, Алим меня сразу тоже убедил, что нет.
Невозможно.
Так же, как вот с часовщиками.
Да,
если
да.
Человек употребляет спиртное, причем усугубляет свое состояние, то, конечно, он не сможет работать, особенно частным образом, потому что никто просто к нему не пойдет. Это совершенно очевидно.
Есть... А вот у меня...
Да?
Вот, одну секунду, Оля,
да-да,
тебя прерву. Вот Сергей пишет, не самая нужная профессия, по-моему. И как раз вот в выговоре я хотела обратить внимание на стенание российских ювелиров о том, что они страдают, вот именно те, кто делает индивидуальные заказы, страдают от недооцененности своей работы, потому что наши русские шедевры стоят, ну, в десятки, сотни раз дешевле относительно шедевров там ювелирных домов и индивидуальных заказов там. И потом у нас еще и не распространено из-за того, что в целом население не отличается богатством и, значит, лишними достатками или свободными деньгами.
Да и не так
деньгами.
Это принято, не у всех.
Не принято, да, и поэтому от нехватки заказов и от ограниченного количество заказчиков тоже страдают наши ювелиры как раз. Поэтому вот Сергей просто выражает...
Да, эта профессия общероссийскую... что она не самая нужная,
да.
Но она очень многим людям доставляет много радости. И, кстати, как заметил, другой наш
больше.
Слушатель, Сергей не из Кронштадта, а из Барнаула. Как ни крути, а ювелиры создают вечность. Вот вы сейчас
да.
наверняка слушаете всяких экономистов там и всяких прочих интересных людей,
да.
которые говорят, что вот там вся туда шатнулась, сюда шатнулась. Люди говорят, там, в золото вкладывайтесь.
Угу.
Ювелирные украшения – это тоже, в общем, вложение в какие-то там, я не знаю, в какие-то дорогие вещи. Хотя очевидно, что купить слиток, наверное, проще. Но, с другой стороны, ювелирные украшения – это еще и история. Это еще и история семейная. Это
да.
традиция. Когда человек, там, не знаю, тебя принимает в семью и дарит тебе украшения, это о чем-то говорит.
И ты понимаешь, что ты его передашь.
Да,
дальше.
Совершенно верно.
Это,
ну, то
конечно.
Есть тут есть много всяких аспектов, которые не говорят о том, что уж совсем это такая уж ненужная профессия. Есть люди, которые, наверное, да, никогда в жизни не сталкиваются с ювелирами. Хотя... понадобится застежечку у какой-нибудь маленькой штучечки сделать. Понадобится ювелирная
работа. Сделать ее аккуратненько.
Да, желательно.
Угу.
А более того, нужно еще и хорошенько выбрать специалиста. Есть же еще один выговор. Предполагается с советских времен, что частник-ювелир это тот, который себе там, значит, золотишко намывает на этих заказах, там, бриллианты на стекляшки заменяет, когда ты приходишь, просишь там что-то такое вставить и так далее. То есть есть еще факт недоверия. Ну, кстати, как выбрать ювелира? Алим сказал очень простую вещь. Если ты приходишь в ювелирный магазин и спрашиваешь у продавцов, ну, в приличный, не просто в лавку в какую-то, то что тебе нужно что-то сделать, например. Там, скорее всего, назовут ювелира, в котором часто обращаются. Если к человеку часто обращаются, значит, ему большое количество людей доверяет. Хотя мы, конечно же, думаем, что продавцы с ним в сговоре, и это все за откаты. Но давайте будем проще. Давайте так. По поводу нехороших заказов такая очень короткая, но почти мистическая история от Алимы из Копейска. Я пыталась выяснить, вот какие заказы, ну, такие вот, ну, вот что-то в них такое вот, которые без радости воспринимаешь. А Алим увидел свою зависимость.
А вот знаете, что я еще заметил, да, в своей профессии? Вот если человек какой-то с характером, ну, как бы, ну, грубо говоря, противным, да, и вот и начинает изделие делать, что он то сыпется, то не припаивается. Ну, бывают такие люди, видимо, у них или характер такая, или аура, что начинаешь весь делать вот именно этому человеку, и вот то не припаяется, то камень выпадет. И просто мучение одно.
Вот бывают такие люди, да? Но вот как говорят, что для какого-то человека все вот легко удается, да, а для какого-то, ну, как бывает хозяйки, у которых пироги не поднимаются никогда. Вот это, наверное, действительно есть какая-то своя какая-то история.
Магия.
А по поводу того, что ювелир из частных заказчиков добывает себе золотишко, на самом деле, вполне серьезный вопрос, который я задала Татьяне, как она получает материалы, каким образом она их... Вот действительно ли она там золотые зубы, я не знаю, ворует на кладбище или еще что-нибудь? Кстати, Татьяна предпочитает серебро.
Серебро иду в банк, покупаю в банке серебро. Камень покупаю, у нас выставки бывают, и в Москве бывают выставки камня. Иду, покупаю камень, сама его пилю, необработанный камень, сама его пилю, делаю форму. Как правило, я люблю неправильные формы. Делаю форму на чашке алмаз, на алмазе, делаю форму. И уже к этой форме уже я уже делаю, что хочу, понимаете? Я не занимаюсь огранкой. Я, если я ставлю огранку, я покупаю готовую огранку. У меня нет ограночного станка, я не занимаюсь ею. Эта работа, не дай бог, эта работа очень тяжелая огранчика. И она нудная, она неинтересная, она нудная.
Ну вот вспомнили про работу огранщика, да, то есть не обязательно делать всю нудную и неинтересную работу, которая входит в твои ювелирные интересы, можно что-то купить уже готовым.
Ну, а
по поводу трудной работы,
да.
Вот женщины, да, ты же говорила, что есть какая-то вот у нас есть некий дисбаланс. Я очень рада, что Татьяна, вот женщина, которая
всё своими
руками.
И всё-таки женщин меньше.
Женщин у нас меньше, но она говорит, что это, так сказать, наши личные проблемы. И вот о том, что ей дает возможность, да, и где трудности, и где нет, вот как себя чувствует женщина-ювелир, а оказывается, есть и преимущество этого положения.
Я когда работаю, знаете, как платье, примерка платья, я всегда вот что-то сделала, тялю на свою шею там или на палец, смотрю, и я считаю, что женщина, почему женщина не может быть ювелиром? Да, но сейчас сейчас, сейчас легче, потому что сейчас и механические вальсы. У меня, правда, не механические, это вальсы, это через которые крутится металл, протягивается металл, толщина металла. Сейчас механические вальсы есть. Проволоку можно не тянуть через фильеры, а заказать. У них там на Западе, у них там можно купить все, что хочешь, и собрать из того, что ты купил, собрать, можно собрать очень интересные вещи. Сейчас нет проблем. Сейчас главная проблема вкуса. Сейчас нет, у нас в России нет вкуса. Пялят вот этим богатым, пендривают вот эти бриллианты, сапфиры, изумруды, наложат там золото. Есть такие камни, которые золото вообще не переносят. Пялят им золото, а им красиво, богато, дорого и хорошо, понимаете?
Вот пару строк только, да, насчет того, что сейчас можно собрать все что угодно. Именно там... У них.
За бугром.
То есть за бугром. Да, люди обращаются к ювелиру, не поверите, чтобы сэкономить, потому что, купив на какой-то ярмарке камень, отдельно металл или заказав его у ювелира, вы получите качество, которое нужно вам, и цену чуть ниже готового продукта.
Но при этом... Инд-пошив это называется, да? Это индивидуальный подход,
да,
который,
да,
кстати, тоже очень важен. Но я думаю, что есть еще тоже, наверное, свои перекосы, у нас свои особенности. Человек, который заказывает украшения у ювелира, это все-таки уже какой-то такой человек.
Ну вот это тоже как,
да?
Вот это что-то ментальное, потому что ведь можно заказать ювелиру что-то простое. Просто то, как ты это выглядишь, если в типовом магазине, ну, все уже, ну, такое слегка.
Ну да, не всем нравится носить то же самое, что носят,
да,
носят все вокруг. Саша из Петербурга. Те, кто реставрирует, восстанавливает янтарную комнату, это ювелиры или камнерезы? Ведь с окаменелой смолой работают ребята, но материал-то ценный.
А, ну, я в целом думаю, это что реставраторы,
и реставраторы, конечно, камнерезы. Мы когда говорили о реставраторах, кстати, смотрите, архив послужного списка, там говорилось, что есть масса направлений у реставраторов.
Очень много.
И специалисты в самых разных областях, и камнерезы, и кузнецы, и ювелиры, и художники, и там химики, я уж не знаю, кто угодно, они все могут иметь отношение к реставраторам, потому что...
Зависит от объекта.
Потому что можно, извините меня, чистить металлический памятник бронзовый, можно мраморный, но это как бы разные специальности
абсолютно
нужны, и разные суммы знаний. Хороший ювелир, настоящий художник, он развивает вкус. Нужная профессия, считает Ольга. Ольга, мы с вами согласны. А на Кронштадтском морском заводе катастрофически не хватает крановщиков в портальных кранах. О них бы рассказали, Сергей из Кронштадта.
Сергей, не хотят заканчивать.
Крановщики, это интересно, я согласна. Но, кстати, когда говорили о трактористах, там вообще много было вспомнено про всяких мощных машин. Здесь мы все-таки скажем, да, про то, что богата российская земля, а не только российская, своими талантами.
Доска почета.
А вот теперь по поводу вкуса и по поводу подхода. Почему есть вот художник, да, а есть какой-то вот ремесленник, да, скажем так. Ну, интересно было узнать, каковы подходы к таким вот вроде бы тонким вещам, как заказные ювелирные изделия. И первым номером объясняет Алим Кургалиев. Еще раз напомню, это ювелир из Копейска.
Я прошу описать того человека, который будет эту вещь носить, какие у него глаза, цвет волос, ну, как бы... чтобы знать о человеке, который будет носить ту вещь, которую я сделаю.
Ну, то есть вам было бы приятно, чтобы она соответствовала выбранному,
да,
человеку?
Да, чтобы она именно понравилась этому человеку, для кого я делаю. Это просто, когда вот для человека что-то делается, что-то ему не понравилось, я стараюсь это переделать. И как бы переделал уже за свой счет, как бы уже не смотрю. На что вот человек пришел, он говорит, мне вот это не нравится, все, я переделал, как вам будет нравиться. Как бы теряю время и деньги, но стараюсь как бы угодить человеку, переделать, сделать вещь уже, которая будет ему нравиться. Есть разные люди, кому-то объясняют, кто-то убеждает и соглашается. А есть как бы люди такие, что бесполезно что-то объяснять. Ну и приходится как бы подстраиваться под заказчика и делать то, что он хочет.
Но у вас есть вещи, которыми вы гордитесь?
Да,
вот
есть.
Кто-то носит, и вы до сих пор вспоминаете, что вот это вот было здорово сделано.
Да, иногда даже встречаешь человека, видишь вещь. Потом, блин, это же я делал как-то про себя. Несколько раз так было.
Ну, вот это, наверное, самый высокий.
Это доска почёта.
Да, самый высокий класс, когда человек встречает, какая хорошая вещь, смотрит, моя. В грязи копались дети, пригляделся, мои. Но здесь в хорошем смысле. А у Татьяны немножко другой подход. Для нее образ – это вообще главный двигатель процесса. И для нее вот ее представления о прекрасном, они все-таки немножко превалируют. Если Алим готов пойти на уступки, хотя ему кажется, что, может быть, это не совсем правильно с высокой точки зрения, то Татьяна такой художник от души, я бы так сказала. И вот как Татьяна видит образ.
Мне главное, чтобы передо мной был образ. Вот если серьги, шея, длина шеи, если колье, шея. То есть я работаю, я никогда не работаю под заказчика. Вот вы мне сделаете так, два витка налево, два витка направо. Я всегда говорю, ребята, я так не работаю. Я сделаю, вам понравится, окей. Не понравится, не нужно. Я никогда не работаю под заказчика. Я не рисую то, что ему нравится. В смысле, как он хочет. Я смотрю на человека, на его образ и работаю под образ человека. Готовая работа нравится. Все говорят, я даже не думала, что мне это подойдет. Если делают подарки, у меня есть готовые работы, они выбирают что-то уже из готовых работ. Я так спрашиваю, там, кто там, блондинка, брюнетка, кто она, какая там, какой возраст там. И я так советую, конечно, мне говорят, и уже берут, у меня есть готовые работы, и уже из готовых работ что-то такое выбирают. Работы вроде нравятся. Вот всегда кто подарит что-то кому-то, всегда говорю, я спрашиваю, я звоню потом, или они приходят ко мне потом, опять мои заказчики говорят, ой, носит, снимаю.
Носит, не снимая, это показатель.
Такой волюнтаризм, да?
Тоже, да. Но с другой стороны, это знаменитое, то, что всегда в крокодиле высмеивалось, да, художник, который, показывая на какую-то там абстрактную картину, говорит, я так вижу. Художник имеет право, да, я так и видеть.
Да.
Кстати, привет Алиму из Болгарии. И вам, девочки, приезжайте в гости. Спасибо большое. Подпись Лена Лида. Мне кажется, что они знакомы с Алимом. Что-то
скорее
мне подсказывает,
всего,
что привет из Болгарии ему передает неспроста. Очень рада, что так оно и есть. Так, значит, опять продолжается Вася, который пишет нам профессии на «я». Ну, давайте-ка 50-минутную программу о профессии ябедник. Прикиньте нам, пожалуйста, пришлите, просто интересно.
И ятаганщик.
Да, и ятаганщик тоже подойдет. Каменный наконечник неандертальцев, считает Айрат, это первое ювелирное изделие. Ну, все-таки ювелирное изделие, даже если оно из обычного камня придорожного сделано, оно вот как-то отличается от всех других изделий, от каменного топора, скажем. Но бывают очень изящные каменные топоры, согласись, с рисунками там и так далее. Мы обратились к последним, самым распоследним вопросам.
Три глупых вопроса.
Когда Татьяна Гречухина рассказывала о том, что она, увидев украшения в витринах, поняла, что вот это ее, да, испытала восторг и так далее.
Взяла в руки горелку.
Да, и скоро взяла в руки горелку. Я, естественно, задала совершенно нормальный девичий, хотя и достаточно глупый вопрос. Но ведь когда ты восхищаешься украшениями, ты, женщина, ты же думаешь, как они на тебе будут, то есть хочется их иметь, да? Но, оказывается, у Татьяны было другое. Ей не хотелось носить, ей хотелось делать. Так вот, носить или делать? Чего хотелось больше?
Нет, я не думала, что я хотела бы это носить. Я думала, я сразу думала, я бы здесь делала немножко по-другому, если бы это делала я, а я бы здесь вот так повернула бы, понимаете? У меня уже образовался мой стиль. У меня вот книги работы есть, книга вышла там, книга большая, большой фолиант вышла. У меня свой стиль. Я как начала работать по-своему, у меня мои вещи воровали и находили по моему почерку, у меня работы Гречухины. То есть а-ля... Или кто-то работает, уже говорит, а-ля Гречухина. Меня воспитывала Москва, я воспитывалась раньше, когда был Советский Союз. Были выставки в Москве, в Питере были выставки. И у меня много очень знаменитых людей, заказчиков. Я тогда была совсем молодая девчонка, и я говорила им, почему вы у меня покупаете, заказываете работы? Почему? У вас в Москве столько ювелиров, художников. А мне говорила жена Дубенская, жена Зархи, говорила, Танюша, разве это плохо, что мы у вас покупаем? Разве это плохо? У вас есть свой почерк, нам нравится.
Ну вот, если почерк нравится, то человек покупает именно у этого художника.
Однако Алим у нас какой популярный. Привет,
да,
ему уже из Барнаула от Сергея.
Да. Сергей знает лично Алима и передает ему привет. Алим, действительно, вот казалось бы,
да.
Челябинская область, город Копейск, а знают по всему миру. Это многое о многом говорит. У того же Алима из Копейска я спросила, что, какой выбор перед ним стоит, отказаться или взять заказ. Вот как, угу. как что, в какую сторону обычно склоняется чаша?
от заказа. Ну, еще зависит от заказчика. Вот как бы с заказчиком начинаешь работать, видно, что он какой-то, ну, человек просто какой-то надоедливый. Просто стараешься, все, я начинаешь, он говорит, что все, я не могу, у меня времени нет с вашим заказом. Давайте вам кого-нибудь другого ювелира подскажу, как бы избавляешься от такого заказчика. Вот у хорошего ювелира всегда заработки есть, я так считаю. Как бы давно уже работаю, люди знают. Я слышал, было такое, да, как бы заказчики приходили, вот, объясняют, что вот человеку доверили металл, камни, и он сделал совершенно другое. Ну, как бы стараешься марку держать, все зависит от самого себя же. Если одного человека как-то подведешь, уже слухи пойдут, и к тебе уже никто обращаться не будет. Ну, обычно у нас как, заходишь в ювелирный магазин, общаешься с продавцами, потом как бы, а вы не знаете, кто-нибудь из ювелиров тут мог бы мне вот такую вещь сделать? Люди, которые работают в ювелирных магазинах, они знают многих ювелиров, может, сталкивались. Иногда вот тот какой-то человек покупает кольцо, но ему большое, размер большой. А, например, уменьшить некому. Я, как бы, меня знак посылают ко мне, потому что я могу уменьшить или увеличить кольцо.
У вас есть такая вот работа мечты, которую бы вы сделали с удовольствием?
Да, если честно, есть такая мечта, чтобы кто-то такой приехал ко мне или хотя бы услышал обо мне и заказал какую-нибудь такую вещь, серьезную вообще, коллекционную. Эксклюзивное. Перчаточка, кольцо, может быть. Можно браслетик. Вот у меня вообще сейчас фантазии такими, чтобы браслеты пошли очень хорошие. Браслетик бы очень эксклюзивным бы сделал.
Вот такие мечты у ювелира.
Кто знает, вдруг станет
коллекционный. Эксклюзивный вещь. Браслет сделать. От столько людей приветы передают. Говорит, кто-нибудь бы обо мне услышал. Уже услышали, Алин. Но, тем не менее, я все-таки задала ему вопрос. Все-таки в художественном вот училище можно выбрать, да, специальности всевозможные. И даже с этим образованием можно выбрать совершенно разные виды работ. Если бы не ювелиром, то кем он бы хотел стать?
Ну, мне кажется, вот ювелир самый оптимальный вариант, потому что вот быть кузнецом, даже нужен кузнецу, даже, вот так, нужен свой молот. У меня кузнец есть очень хороший друг, тоже он член Союза художников. Вот, ну, мне нравится его работа тоже. Он там очень как бы объемный очень все. Вот у меня ювелирка маленькая мастерская. Мне все укомплектовано. Вальцы, фейерверки, кисочки маленькие. Ну, все как-то под себя сделано, аккуратненько все. А кузне там же это. Ваять нужно, молот, наковальня.
Значит, это правильно, действительно ювелирная работа. Когда хочется делать миниатюрно все, то значит, наверное, да, вы правы. Но вы счастливы, что вы выбрали эту специальность?
Да, ну, по душе, вы знаете, если честно, по душе.
Ну, это в любой профессии действует.
Так всегда приятно слышать.
Да. Когда человек выбрал то, что хотел.
Да.
Илья из Тулы все еще фантазирует про ямокопателей.
Я считаю, он все-таки вот попытался какие-то еще профессии найти, но говорит, не приходит больше
не
ничего.
Не приходит
в
ничего в голову. Честно сказать,
ну,
про ямокопателя нам с Яной было не очень интересно.
Ну, как-то
делать
на час.
Программу, да.
А,
все-таки там ни ювелирной работы, ни монументальной как-то не виделось нам. Хотя, наверное, да, вот выкопал яму, получил удовольствие. Непосредственно сразу. Ушел с работы, больше об этом не думаешь. Это же тоже положительное. Кстати, ювелир, я думаю, это как раз та специальность, где, если уж ты художник, да, то ты, конечно, можешь думать об этом. Вот об этом браслете ты можешь,
конечно,
думать годами.
Конечно.
Но я не думаю, что это очень напрягает. Это лучше, чем о бухгалтерском отчете там, и каком-нибудь годовом балансе.
Однозначно.
Хотя в бухгалтерии тоже есть свои прелести, и хотя мы о бухгалтерах не рассказывали, но мне кажется, это так, как раз есть такие специальности, о которых можно не рассказывать, даже если ты никогда не работал по этой специальности, ты довольно легко себе представляешь, в чем там фокус. Или у тебя всегда есть у кого спросить. А вот с ювелирами мы так вот вплотную с Яной как-то не сталкивались.
Нет.
Поговорить как-то не приходилось, во всяком случае.
Дождались буковки Ю,
да.
И поговорили.
Последний, самый последний вопрос, на который хотелось бы ответить. Девушки, не напрягайте, когда мы встретимся вновь. Айрат, мы встретимся непременно. Мы, правда, еще пригласим к себе прекрасного спутника, чтобы нам было не одиноко здесь одним. И буквально через неделю мы вам представим наш абсолютно новый проект в том же составе с нашей стороны. Ольга Журавлева и Яна Маргасова. К нам присоединится еще один человек. Следите за рекламой.
В то же время и на том же месте.
На том же месте. И опять будем перебирать разные темы, то есть в одной струе, но
это будет
представлять
сериал.
Разные, да, разные истории. И будем это делать до тех пор, пока нам будет это нравиться.
И вам.
Да, и, кстати, вы будете принимать в этом очень большое участие. Так, что будет за новый проект? Приоткройте тайну, Дмитрий.
Через неделю.
Ну, подождите, да. Дмитрий. Ну, давайте мы немножко поинтригуем. Вот уже скоро пойдет самореклама, слушайте эфир и все узнаете. Ну, естественно, мы ждем всех слушателей послужного списка в полном составе. С чадами и домочадцами.
А также, да, с друзьями и близкими.
Да, да, и тех, кому послужной список был неинтересен, мы тем более ждем, потому что, возможно, что новый проект будет вам более интересен. На этом спасибо большое всем, кто вообще за все эти годы принимал участие, хоть по СМС, хоть лично, хоть по телефону,
хоть
в программе «Послужной
просто,
список».
Да,
конечно, потому
не все
что
нам писали.
Если бы не вы, мы бы никогда не узнали, в чем кайф работы почтальона.
Чучельника.
Чего, да, чего, не знаю, опасается экскаваторщик, и бывают ли женщины-кузнецы, и как они себя чувствуют. Большое спасибо послужному списку. Мы очень расширили свой кругозор,
это
я считаю.
Это правда, и надеемся, что ваш тоже.
Да, но архивы, естественно, на сайте «Эхо Москвы» остаются, поэтому если какая-то специальность вас интересует, вы просто откройте, они все по алфавиту там иногда с небольшими вставками стоят, наверняка найдете что-то важное. Да, вы как раз обобщаете понятие дизайнер, включает в себя добрую половину прочих нерабочих специальностей. Об этом можно часы, пишет
а
Зигет.
У нас дизайнер, были дизайнеры
у нас
тоже.
Был. А, тоже.
И, кстати, действительно, мы там тоже обобщали.
Обобщили, да,
было
обобщили
дело.
Там так, как мы умеем.
Да.
Теперь будем обобщать в другом контексте. Яна Маргасова, Ольга Журавлева на этом с вами прощаются.
До новых встреч.
Послужной список закрывается, но мы все равно будем с вами через неделю.